Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, здравствуйте! Как всегда, «Отличная семья» в прямом эфире. И мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова, и сегодня мы продолжаем тему «Причины ревности в приемной семье». Вот в первой части мы говорили о том, что же происходит между кровными приемными детьми. Почему они друг с другом борются, ревнуют, как они делят маму. И огромное спасибо нашим спикерам. Мы нашли несколько точек, на которые мы можем опереться, чтобы выходить из этих сложных таких ситуаций. Вообще тема ревности очень драматическая такая. Мы сегодня по шекспирскому счету продолжаем ее. И я с удовольствием представляю наших гостей. Это психолог, ведущая школы приемных родителей, приемная мама Ира Горбузенко. Ира, здравствуй, дорогая.
Добрый день всем.
Да, Ира еще консультант фонда «Измени одну жизнь», так что обратите внимание, дорогие приемные родители из регионов, не регионов, если есть вопросы, нужды, пожалуйста, обращайтесь к Ирине. И также с удовольствием представляю еще одного участника, это приемная мама, ведущая ресурсной группы для приемных родителей благотворительного фонда «Арифметика добра». Группа называется «Равные равному». Оксана Кузнецова. Оксана, приветствую, дорогая.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы говорим, еще раз скажу, о теме ревности. Мы больше сделаем акцент на то, что происходит уже со взрослыми людьми. То есть ревность между приемными и кровными родителями. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, потому что это прямой эфир, не подкаст, и можно пользоваться этой возможностью живого общения. Ваши вопросы, комментарии. Будем с удовольствием все это зачитывать, и, надеюсь, мы вам в чем-то поможем. Давайте мы немножечко сделаем такой отсыл в предыдущий эфир, потому что мы не успели обсудить такой один интересный момент. Когда ребенок приходит в приемную семью, и вот давно уже специалисты сравнивают его с кукушонком, который вот сидит в гнезде, и его главная задача – это выжить сейчас. Поэтому он очень боится, что его из этого гнезда опять выпихнут, и ему нужно поэтому выпихивать других. Вот такой эффект кукушонка. Давайте мы о нем вот буквально скажем совсем немного. Может быть, начнем с Иры, потом уже подключится Оксана. Что же это за эффект кукушонка? Как к нему быть готовым? И вот как сделать так, чтобы все-таки в гнезде осталась вся семья и никого не выкинули, не выбросили? Ирин, что это за такой эффект?
Еще раз всем добрый день. Ну вот вы сравнили с кукушонком, да, Тань? Получается, что кукушонок виноват. Кукушонок не виноват, это у него заложено в его, ну, в его программе выживания. Также и дети, когда они приходят, им нужно здесь и сейчас застолбиться, получить внимание и выжить. Вот. И осуждать их за это нельзя. Понятно, что родителям сложно, потому что им кажется, сейчас дружная семья, все братья, сестры подружатся, игрушками поменяются, и все будет шикарно. Вот. Но, во-первых, дети приходят с травмами, и этой травмой заражают окружающих, и окружающие ничего не могут понять, потому что мы-то хорошие, мы счастливые, мы хотим счастья, и чтобы всем было весело. Да, и вот начинается вот это, так же, как не виноват кукушонок, так же не виноват ребенок, который пришел. Он включил ту программу, которую он знает. Ну вот Оксана скажет, да, Оксан, как это выглядит изнутри. Это хорошо говорить, да, когда психолог говорит, вот вы должны вот это, вот вы должны вот это. Это очень легко говорить, когда у вас нет в семье, тем более, что если и один ребенок тоже сложный, и много детей сложно. Вот в любом случае будет сложно, это называется адаптация. Да, Оксан?
Да, на самом деле, ну, получается, что ребенок это, во-первых, он не виноват, да, а во-вторых, он это делает не специально. И выглядит это в семье таким образом, что, например, у них постоянно какие-то травмы. Вот ты даже, вот в прошлый раз мы говорили о том, что застолбили время вечером индивидуально, да, чтобы каждому было вот поровну. Вот. У нас было такое, что время начинается с сыном или с дочерью, да, а мы его не можем реализовать, потому что я еду в травмпункт с ребенком вечером. Он у меня там ударился, он у меня спрыгнул там с высоты, воткнул там чего-то себе, проглотил и так далее. Вот. А потом привлекают разными, опять же, не специально это все, но это как не справляется с эмоциями, это какие-то истерики, это какие-то ну, проблемы просто бытовые, да, ты бегаешь вот с ним, он не умеет там какие-то элементарных вещей, то, что наши дети учатся там в доме, да, вот, проблемы в школе, проблемы в детском саду, то есть ты погружаешься в его проблему, там, логопед, психолог, нейропсихолог у тебя начинается, и вот очень много времени этот ребенок занимает, и все это вроде бы, и ты смотришь, вот вроде ничего не выкинешь, это все нужно делать вот с ним. Ему нужно помогать, да, вот, и ты вот вокруг него вот вьешься, вьешься, поэтому планирование очень важно, вообще заглядывать, чтобы ну, выдергивать себя, и потому что ты с этим кукушонком будешь заниматься все время, он проблемный ребенок.
Вот. Оксана, ну смотри, как мы поняли, то есть все эти травмы, все эти истерики, они как раз для того, чтобы вот застолбить себя в семье. То есть он привлекает этим внимание. Это у него происходит на иррациональном таком, то есть это же не специально там нет. Придумывает, вот я сейчас загремлю с лестницы, упаду, вот сломаю себе ногу и вот таким образом все-таки останусь в семье. То есть, да. Ирина, это вот иррационально выходит?
Я не дам вам себя забыть о себе. Да? Вы будете обо мне помнить. Потому что если он приходит из школы и говорит, как учеба? Он говорит, все нормально. А, ну ладно, иди кушай, там с другими занимайся. А если он приходит и говорит, не хочу тебя расстраивать. Что такое? Ничего. Да? Или там закрывается в комнате или в туалете и спускает воду. Ну что вы делаете? Вы же не скажете, а, ну и хорошо. Да? Вы начинаете бегать вокруг, вы все бросаете, что-то случилось, я тебе нужна, помощь нужна. И вот все, вот он звезда. Поэтому ну, опытные родители знают, что когда приходит ребенок, просто приглядываемся сначала, смотрим и говорим, что ой, какая хорошая, у тебя все хорошо в школе, как здорово. А, опять там, жалко. Вот, а я хотела поговорить, как все хорошо. Как-то исправлять. То есть вот наоборот, не заострять вот это плохое. Оксана говорит, что они могут действовать такими способами, которыми, естественно, мы уж тут ничего не сможем сделать. Но это постепенно будет, как только мы будем вот этот игнор плохого, как только он сможем. Но это профессиональный родитель умеет, да, Оксана умеет. Игнор плохого, да, очень жалко, что вот так, да, жалко, что как жалко, что а мы-то думали с тобой куда-то поехать. Ну, травмпункт, так травмпункт, а я-то думала туда. Да, то есть так потихонечку мы их выводим, когда все хорошо, тогда будет вот так. Вот и вообще,
когда... Слушайте, а как, да, как вот различить-то? То есть на самом деле у него там что-то случилось и такое непростое, вот он замкнулся в себе, и ну, ему
да,
нужно...
Мы верим, что да, случилось, да, тебе сейчас нужно. Никак, потому что если мы будем различать, мы вообще вместе с ним утонем в этом болоте выкарабкиваться. Просто даем руку, иди сюда, здесь хорошо. Ну, зовем на солнечную сторону улицы, да, кстати, ну что мы можем? Предложить вот это. Ну, в больницу, ну как мы можем сказать, что он симулирует? Бывает так. Ну, или когда он говорит, мне так плохо. Госпитализация, вызываем скорую. А нет, мне полегчало. Да, потому что, ну, вот какие-то такие вещи. Мы будем говорить о том, что приемные родители, они, ну, и все люди. Мы состоим из трех таких частей. Такого крокодила, обезьянки и Бога. Ну, Бога не тот, который за три дня создал Землю, а такого вот, ну, высшего такого понятия, да, хорошего добра. Поэтому вот можно накричать, можно разозлиться, да, вот как, будто как крокодил такой. Можно как обезьянка придумать, вот как я говорю, можно, ну, он ребенок, ему, правда, тяжело. Мы будем с вами обращаться к вот этим. Вот эти вот три вещи, они очень помогают. Сначала ты все равно разозлишься, потом ты начнешь искать пути, а потом, ну, ребята, ну, жизнь одна, хочется, чтобы все было хорошо, да?
Слушай, а вот в прошлый раз Оксана рассказывала, мне понравился такой пример про кровного своего. Помнишь, Оксан, как он у тебя начал такую диверсию там рисовать на стенах, разбрасывать там какую-то еду, в общем, что-то делать такое, чтобы ты наказывала приемных, потому что он хотел избавиться от них, он прям тебе потом открыто так и сказался, и с плачем, и все бедного ребенка там разносило. Но ведь то же самое могут делать, наверное, и приемные, то есть вот что-то такое, вносить какой-то раздор между кровными родителями, между родителями, вернее, кровными детьми, да, даже между родителями они могут встревать, ведь многие тоже делились, что приемные начинают раскачивать их отношения между мужем и женой. Вот, вот что здесь еще можно сделать? На что обратить внимание, дорогие, скажите?
Я говорила в прошлый раз еще, ну, вот про я люблю вот эти, да, расписания. Обязательно время личное с мужем. Вот, потому что, ну, если за этим не следить, то можно неделю, вторую, третью так вот прожить в таком темпе, а потом обнаружить, что мы уже отдалились друг от друга, да.
Да, и... что соседи такие, да, живут, да, просто на одной,
да, у нас на самом деле
площадке.
Угу. Такие симптомы были, да, и я обычно реагирую быстрее, да, и я там говорю ему уже так: Андрей, надо встречаться, надо проводить время вместе.
Андрей, пора. Пора.
Да, туда-сюда и что-то там организовываю, какие-то выходы.
Ну, смотрите, вот это естественно, да. Таня, это такая конкуренция, да. Она такая естественная, она нужна в жизни, поэтому говорим, я вижу, что тебе нужно внимание, я сейчас чувствую, что тебе нужно, да, ты сейчас хочешь нас поругать между собой, ну, у тебя получилось, ну и что хорошего, и теперь я расстроена, и мне уже не хочется с тобой разговаривать. Ну, то есть побольше разговаривать, и свои чувства отпускать, и когда он слышит, что у нас эти чувства, ну, бесполезно, он думает, что нас обманывает, но в жизни все обманывают, поэтому он на нас спробует, но мы говорим, да, я понимаю, что ты хочешь вот так, я понимаю, что ты хочешь так. Ну, к сожалению, не получится. Я тебя люблю. Я как птица, у меня вот два крыла, и у меня много детей. Еще у меня есть муж, который вместе со мной. Мы вот мы все вместе. Это здорово, я предлагаю вот так. То есть все равно вот эту солнечную сторону улицы, вот это, ну, божественное такое, оно все равно победит потихонечку. Не сразу.
Но проговаривать надо, вот это очень важный момент, да, то есть мы не делаем вид, что как будто бы ничего не происходит, и мы не замечаем, что нас вот сталкивают лбами, мы озвучиваем это, что там ребенок, мы это видим, мы обращаем на это внимание, и мы не в восторге, нам тяжело, и нашей любви хватит на всех, да, но ему нужно убедиться в этом, ему нужно поверить в это.
Потому что иногда мы тоже не замечаем, мы можем на него что-то наговорить, и не даем ему слова. То есть мы собираем, да, вот консилиум такой, досудебное такое разбирательство, чтобы не наказывать всех, а досудебное во всем мире, сейчас уже есть досудебное разбирательство, когда можно поговорить о том, что произошло. И часто бывает, что ребенок говорит, ну, я же тогда тебе сказала, а ты мне вот не дала яблоко там с собой, ему дала. И думаешь, батюшки, правда, что ты виновата? И говоришь, да-да-да, все, я теперь вышла. То есть они, мы тоже иногда их заметаем, отгребаем, потому что он теперь в роли такого вот кукушонка, и мы на него все валим. Нет, он, может, правда не виноват, может, и наш тут уже тоже что-то подстроили. Поэтому нужно честно всем разобраться, и это здорово, когда каждая сторона может высказаться. И...
Да. То есть говорим о своих чувствах, пытаемся слушать друг друга, свои запросы, да. То есть, например, вот если ты видишь, идет такая колючесть с его стороны, вот спрашивай, да, что не хватает. То есть,
ты вместе собраться, ну... чтобы... И не надо коалиции, чтобы это не было, чтобы без тебя, тебя обсудили, да? Все вместе прям разговариваем. Вот мне кажется, вот так, а вот мне кажется, вот так. Да, вот ты ему кроссовки купил, там, ну, вот, в кроссовку дело, фигня, вопрос сейчас решим, да?
Ну, еще последний, и переходим уже к родителям. Оксан, вот ты тогда поделилась, сказала, что, ну, тебе было очень тяжело. Я представляю вообще, когда приходит твой кровный ребенок, рыдает, и говорит, слушай, я не могу и не хочу возить их, ради Бога, обратно, куда вы их взяли, потому что, ну, не хочу я этого. И ты говоришь, у меня такой вообще сложный там комок чувств, и чувство вины, и все такое. Вот когда так родители накрывают, накрывает ведь часто, часто, потому что это сложно все. Приходит другой ребенок, и начинается вот эта раскачка, и не всегда получается как-то вот увидеть эту ситуацию со стороны и сделать все, вот о чем мы сейчас говорим. Как справиться с этим чувством вины? Вот ты как себе помогла выйти из этой ямы, что тебя не засосало, и ты не побежала, подхвативши сразу этих детей и обратно в детский дом, потому что твой кровный плачет, рыдает, ему плохо.
Я, во-первых, обратилась к тем знаниям, которые у меня уже были, потому что я слушала вебинары, семинары, какие-то книжки почитывала. То есть вот я уже была готова к ситуации, но мне казалось, что в моей семье это не произойдет. Там дети подписали согласие, все их ждали, братиков, сестричек, все радовались. Вот. Но когда это наступило, просто эмоции немножко спали, да, и начал подключаться мозг, я начала вспоминать, да, это нормальная ситуация, что делать? То есть сыну говорю, я тебя люблю, ты меня такой хороший, да, кровным я имею в виду, там, все будет хорошо. И какие-то там, если были моменты прям бытовые, да, я их учитывала, эти мы проблемы решали все, просто чтобы они ушли с повестки дня. Вот. обязательно, да, говорим, что мы этих детей не сдаем, чтобы в семье вот, ну, вопрос о том, что это временное явление, можно туда-сюда, то есть мы его просто снимаем, чтобы не провоцировать каждый раз эти обсуждения, да, что если он только почувствует ребенок о том, что можно сдать все-таки детей, какая мама там сделала паузу, сомнилась и задумалась, да, он начинает эту тему развивать и туда, в эту точку там
дарить. Да, он к ней возвращается периодически, потому что, конечно, ему тяжело, и он хочет, чтобы опять пространство освободилось, и он снова был единственным и вот таким.
Да, да. Нам помогло еще вот про пространство как раз в физическом смысле. Ребенок у меня приемный был поселен вместе с кровным, и я просто поняла, что это невозможно. Им невозможно жить вместе в одной комнате. И когда я развела их по разным комнатам, то есть сын остался там кровный в своей комнате, да, а приемный сын пошел в другое помещение, у нас был зал, да, сейчас это детская комната, вот, и тоже градус снизился. То есть вот предпринять какие-то действия, то есть против чего там выступает кровный ребенок, на основании чего это ревность, что он пытается защитить либо отвоевать, а он защищал свое пространство, свои игрушки, свой стол, свою кровать, вы знаете, элементарное, чтобы ему не открывали, чтобы чужой ребенок, пока еще ему чужой ребенок, не открывал его шкаф, чтобы не лез в его письменный стол, чтобы не трогал его игрушки, там вот, да. Конечно, мне хотелось, чтобы там мой ребенок не дергался на мелочи, да, казалось, какая мелочь, там, подумаешь, там, залез, что-то потрогал, там, какая мелочь.
Нет, это не мелочь.
Можно и поделиться игрушками, да, тем более мы тут учим делиться, там, сопереживать. Нет, это пришлось все в сторону отодвинуть вот эти ожидания свои, да, мой ребенок, это его, и он поделится тогда, когда ему захочется. Он, когда ему захочется, он пригласит его в игру. И вот установление вот этих правил, то, что мы спрашиваем вещь, да, тогда у нас правила и появились вот эти на третью неделю жизни, да, наши, до этого у нас их не было. Что мы спрашиваем вещь другого человека, что мы не заходим в комнату, опасно, когда тебя не приглашаем. Вот, а у Арсения, у него, тревога его, вот, ну, начала спадать, потому что его комната, для него была важна его комната, его вот этот мир, этот его уголок, где он прячется, да, и где мы вместе с ним там по вечерам, да, или когда там с ним уроки учим. Это такой образ прошлой жизни, да, и как было, это какой-то столб, на этом он стоит. Поэтому эти столбы вот нужно оставлять, и вроде бы такие мелочи, как его личный стол, его личный шкаф, его личная кровать, его личные игрушки, вот этот материальный, да, образ этого устойчивого мира, да, такие сигналики, да, я это оставила, и у Антона появилось все свое, то есть своя комната, свои игрушки. Он очень переживал, что у него нет столько игрушек, сколько у Арсения, да, и тут тоже опять вот, да, сердце матери, думаешь, ну, надо ему все купить, как у Арсения. Но тогда бы я нарушила эту иерархию семейную, на которой... И вот я говорю, что, знаешь, Арсений с нами живет 8 лет. Ну, вот он как родился, там, да, и живет. Вот, а ты у нас живешь вот еще только там 3 недели. И когда ты проживешь 8 лет с нами, конечно, у тебя будет такая же гора игрушек. Вот все, да, вот мы начинаем жить, и вот твой контейнер с игрушками, мы что-то в него положили, да, и мы накапливаем эти игрушки. Ну, другой вопрос, что это игрушки там не выживали, они ломались.
Ну да, слушай, очень здорово про общие правила. Вот когда ребенок приходит в семью, да, и мы садимся, как рыцари круглого стола, вот, и начинаем просто вот про наш камелот, рассказывать, что у нас вот в нашем царстве-государстве происходит, как мы друг с другом живем, что мы за мир, и что все должны за этот мир стать прям горой. И каждый должен вносить свой вклад в семью. Это очень здорово. Дорогие, мы сегодня говорим про ревность, тема у нас непростая. И хочу напомнить, что еще очень многие другие темы вы можете послушать, посмотреть у нас непосредственно на сайте ТОС Медиа, передача «Отличная семья» или в соцсетях. Смотрите, там огромный просто архив классных передач с замечательными спикерами, приемными родителями, кровными, приемными детьми. Так что пользуйтесь всем этим. И хотела сделать акцент на том, что наш проект – это благотворительное мероприятие, поэтому мы очень нуждаемся в вашей помощи, поддержке. Как это сделать, тоже узнать очень просто. Выйти на передачу «Отличная семья», и внизу там будет сказано, каким образом вы можете нам помочь. Поэтому вам вот такое вот сердечко, Спасибо вам большое, что вы с нами и что вы нас поддерживаете. И продолжаем говорить о ревности, о том, что все это на самом деле очень непросто, потому что это чувство, оно нами овладевает. И бывает иногда мы просто не можем с ним справиться, оно нас разрушает и разрушает отношения в нашей семье. Вот. Хотя мы, кстати, говорили, что ревность – это не всегда плохо, особенно если касается приемных детей, значит, все-таки что-то, какое-то чувство возникает и появляется вот это ощущение, что мое, я хочу, чтобы это было со мной, это здорово, что ему, ну, нету такого ощущения безразличности, да, ну, есть, нету, там, папа с мамой, ну и ладно. Ну, мы сейчас про родителей. Эта тема больная, не все готовы об этом говорить. И вот если вы сможете, зайдите, пожалуйста, у нас был древненько, правда, эфир с Анной Ильиничной Гайкаловой. Она рассказывала о том, как она переживала вот эту проблему ревности. Классный очень получился эфир. Она говорила, как ей было тяжело, даже как психологу, как человеку, который давно в этой теме, как тяжело было выстраивать отношения с кровным родителем, потому что она смотрела на это с позиции своей, как взрослого человека-специалиста. Дети смотрели с своей позиции, кровная мама со своей, и нужно было вот находить какие-то общие точки. Поэтому мы вообще, наверное, знаешь, начнем с чего, Ир, вот я тебя хочу подключить, с того вообще о целесообразности общения с кровными родителями, потому что ведь мне, вот честно скажу, приемные говорили так вот колуарно, но я же фамилии не буду называть, что, конечно, они все знают. Понятно, что они проходили на ШПР, что надо там общение с кровными, это важно. Говорят, но мы сделаем все возможное, чтобы этого общения не было. Мы этого не хотим. И по разным причинам. Ревность в том числе. Вот скажи еще раз буквально два слова. Вообще твою позицию. Считаешь ли ты, что все-таки надо общаться с кровными? И как этой позицией вдохновить, как позицией вдохновить приемных родителей, которые понимают, что теория одно, а практика другое, мы уже об этом говорили в эфире.
Ну, смотрите, сейчас все-таки немножечко сделать шаг назад, даже три шага назад, чтобы разбежаться. Не у всех, почти все родители лишены родительских прав, но они не лишены права быть людьми, они не лишены права жить, они не осуждены, и не все они сидят в тюрьме, и не все сидят в тюрьме за то, что плохо обращались со своими детьми. Они не могли им дать того, что могли дать мы. И если говорить со стороны кровных родителей, да, то действительно они дали кровь, они дали жизнь, они дали... Но они зародили вот это чудо ребенка, и поэтому бесчеловечно не давать им общаться. Почему? Потому что мы как бы становимся выше их. Да? Если мы ревнуем, то мы хотим их запихать, мы хотим растащить ребенка на две части, и мы не понимаем, с кем имеем дело. Вот кровные родители говорят, что если бы я был на вашем месте, вот вы меня осуждаете, то я бы, конечно, сделал гораздо больше и взял бы больше детей и жил бы совершенно по-другому. А вот вы не понимаете, что на моем месте я поступил так, потому что были обстоятельства. Это люди, нам сложно представить, как они живут. Понятно, что вся эта история начиналась не только с них. Это были их родители, которые не справлялись, которые выгоняли эту беременную маму, которая наконец решила, что все-таки нашла настоящего мужчину, который ее использовал. Потом нам в голову не придет, что если что-то случилось, и мы разводимся, то помогают подруги, помогают родственники, помогают соседи, помогают бывшие там и нынешние наши коллеги, нам все помогают. Если у них это случается, они остаются одни, нам в голову не придет расстаться с мужчиной в это время, в этой же комнате спать с его братом, который потом убьет. Ну, между собой будут драться, бегать, их разминать. Вот они живут в той системе, в которой они привыкли жить, они не могут просить помощи, их отовсюду прогоняют. Если мы приходим на работу, им нужно устроиться на работу и иметь жилье. Жилья у них нет и не было, или они продали, или их обманули. Устроиться на работу – это нам, представьте себе, что сейчас вот вы все вылетите с работы, и вам за месяц найти работу, чтобы вас не отняли ребенка, за месяц пойти найти работу. Даже специалисту, и то это трудно. Все равно начинаешь как-то пониже спускаться, думаешь, ну ладно, там, пойду уборщицей, там, если срочно. Ну, кого возьмут уборщицей, меня или человека, который придет и скажет, что сейчас негде ей жить, и вот она не знает. Им очень тяжело. И говорить о том, что мы вообще на разных полях играем. Они родители, они дали жизнь. И то, что им не помогли в свое время, и вот этого насильника, там, отца, который там избивал ребенка, и забрали ребенка, который вообще не виноват, забрали ребенка в детский дом. Надо было, конечно, вот этого насильника забирать. То есть каждый раз мы тоже виноваты в том, что случилось. И вот, вот эта вот позиция такая, ну вот я сделала аборт, такая молодец, но вот зато вот не нарожала, да, зато я теперь взяла, такая хорошая. Слушайте, ну, любой священник, ну, был очень такой хороший священник Ротов, он сказал, что я готов упасть на колени перед той матерью, которая родила, да, и тут не нужно очень радоваться тому, что делали аборты, и такие вы все хорошие. Они дали жизнь, и права человека нужно защищать, и представьте, что вы вышли замуж, и муж вам говорит, только не общайся со своими родителями, иначе я с тобой разведусь, я их не хочу видеть, они у тебя такие вот дурацкие. И ребенку тоже, когда это транслируется, получается, что раз твои родители плохие, то ты сделана из плохого. Успокоиться, подумать, в чем здесь дело. Другое дело, что детей очень разносят, они очень переживают за своих родителей, родители, они могут стать выше над ними, да, вот у меня сын сейчас, вот, которого я приняла недавно, он про отца говорит, я прям понимаю, что он говорит, как будто бы ему 4 года, а папа вот чуть-чуть его постарше, ну, в смысле, а папа вот того возраста, когда ему было 4, папа в таком белом пальто ходил, папа такой вот необыкновенный, то есть он вот так про него говорит, хотя папа там, ну, и обманывает, и вообще все. Я говорю, сейчас сколько тебе лет, вот ты сейчас говоришь про папу? И мы с ним работали, он понял, что да, для него папа остался вот тогда, когда он красиво одевался, там, завязывал шарф и выходил. Для ребенка это вот какой-то бог там и пошел. Сейчас он не такой, сейчас он его обманывает, не хочет встречаться, там, просит. Он сейчас по-другому. Сейчас ты уже постарше, да? А про маму он наоборот говорит, она слабенькая, вот мы сейчас встретимся, вот ей нужен телефон, вот у нее нет... Он наоборот говорит, как будто бы она вот такая вот маленькая, вот такая вот сидит, вот такая вот вся несчастная. А он вот такой большой парень, ему нужно заработать денег, чтобы маме на телефон. Да, и он там откладывает 300 рублей в день зарабатывает, и маме откладывает. И вот сказать ему, что сейчас ты к папе относишься вот так, а к маме относишься так, я же тоже не могу там высказать, вот сейчас я тебе все это расскажу. Это потихонечку, потихонечку, дозированно, да, и мы купим мы маме этот телефон. Дальше. Она все равно, да, я ему говорю, ты с ней общайся как с мамой, попроси у нее что-нибудь, скажи, что ты сын, что ты скучаешь, чтобы она, наоборот, стала побольше, чтобы она помогла, что ты в ней нуждаешься. Ну, понятно, что она говорит, я там сплю, ну, наверное, да, просто да, не может встретиться. Да. Но вот эти вот все истории, они очень человечны, им очень это важно. Все равно ребенок начинает про это говорить. А родители говорят, не надо нам это, ну, это неприятно слушать. Но он все равно, это, у него это сидит, он хочет поговорить про своих родственников. Mm-hmm. Потому что это безусловная любовь. И когда нам кажется, что они такие прям, вот как у меня дочка, ну такая девочка, ну почему же вы не общаетесь? И я пишу. И я поняла, я только вчера поняла, почему они не общаются. Потому что я взяла распечатку про алименты. Она уже год не работает. То есть она работала санитаркой в больнице. И понятно, что если она оттуда вылетела, ну где, куда она еще устроится, если она работала санитаркой в больнице, в маленькой в своей деревне. Все, ей стыдно. Она не пишет. А я себе, вот, ну неужели я ей пишу? Ну пожалуйста, ну несколько строк. Ну девочка скучает. Ну это же ваша дочка, это же кровиночка. Она мне говорит, вы же понимаете, как мне тяжело. Ну что ж такое? А вот ей стыдно. Она не работает, и деньги не капают. И она прям закрылась. Да? Вот такая история. Оксан, добавите?
Вот я даже хотела Оксану сейчас подключить. Оксан, у вас в вашей семье, вот как это происходит? Вообще есть ли кровные родственники, и какое с ними взаимодействие, если есть?
Да, как раз девочки мои, три девочки, да, сестры и сиблинги, с ними такая история получилась, что когда я их забирала, там мне рассказали небольшую историю семейную, но это со слов все было, сотрудников детского дома, что родственники есть, что есть дедушка приезжал, там бабушка звонила, мама приезжала и так далее. Вот. Потом я начала свое там собственное расследование, позвонила в ту деревню, которая была указана в свидетельстве о рождении, и поговорила с главой администрации этого вот деревни, поселочка, да, где там они родились. Вот. А они же поселочки все маленькие, глава администрации знает каждого жителя, знаете, как дачный поселок. Вот. Не знать невозможно. История каждой семьи. Вот. Она мне все это, ну, рассказала, всю их историю, как там развивались события, как дети попали в детский дом. Вот. И она оказалась двоюродной сестрой к дедушке. Вот, она дала потом мой телефон дедушке, дедушка со мной связался, потом дедушка очень был обижен на маму, и с мамой контакта у нас в первое время не было, я просила ее телефон, он мне не давал, был обижен на нее, что из-за нее дети попали в детский дом. Вот, но потом бабушка там уже сдалась, и телефон маме дала. И вот примерно через 10 месяцев после того, как дети попали к нам в семью, мы начали общаться с мамой. Вот. И здесь вот я хотела отметить две вещи. То есть есть знания, да, а есть чувства. Вот. И они вот все время
конфликтовали. Да-да-да. Вот про это Анна Ильинична тоже и рассказывала. Вот. Да.
Знания мне говорят следующее, mm-hmm. там, да, что общаться ребенку нужно, чтобы у него не было этой черной дыры, этой белого пятна, чтобы он там постоянно не смотрел назад, а что там у меня там, да, ну это mm-hmm. образ такой, да, что нужно, чтобы тыл был закрыт, и ребенок развернулся к миру. Для этого ему нужно иметь очень понятную историю вот это вот того, как он попал там, да, mm-hmm. к нам в семью, и я как приемная мама в этом заинтересована, чтобы тыл был закрыт,
да,
чтобы
да.
семейная история была вся ясна, она была понятна, и тогда ребенок развернется к своему развитию, да, он тогда будет интересоваться миром, он тогда будет ходить в кружки, он mm-hmm. начнет учиться, развиваться, а мы всего этого хотим, да, нам же нравится, дети mm-hmm. хорошо учатся, интересуются, развиваются, книжки читают. Вот, я этого хочу. Значит, второй момент, то, что есть такая, ну, есть такая теория, я не, ну, научная, там, да, психологическая, что если мы поддержим привязанность ребенка к его кровному родителю, да, ну, если она здоровая, такая более-менее какая-то там есть, здоровая, не у всех все, трэш там, да, был,
да.
у меня как раз такой вариант, то мы ее поддержим, да, и она перенесется на меня потом. То есть этот механизм какой-то психологический, мы его поддержим, мы его не оборвем, да, что с мамой mm-hmm. только разрыв. То есть мама – это такой человек, с которой там каши не сваришь, да, вот, то этот образ перенесется на меня, и опять же, это все мне выгода, как говорится, да, мой ребенок.
Ну да, что-то похоже на семейный сценарий такой, да?
Да.
То есть не получились отношения скромные, значит, заведомо переносим вот эту деструкцию и на приемную маму.
Там даже не то, что не получили, они как бы в параллельно идут. Я все равно место мамы не займу. Это очень важное знание, которое я получила на ШПР там, да, и дальше как бы развила в семинарах, в вебинарах. Вот, то, что я не стремлюсь занять ее место. Ее место есть, оно никуда не исчезнет. Это человек, который носил ее 9 месяцев, который кормил грудью, да, родил, и как мог занимался ребенком первое время. И этот человек живет, и какая-то у него тоже история, и мы живем параллельно. Сейчас мы параллельно mm-hmm. в этой истории, и в этой истории появляюсь я, человек, который забирает ее, свою семью. Вот и все. То есть нет такого, та история закончилась, обрыв, да, и сейчас началась история новая mm-hmm. со мной. Вот, то есть, поэтому можно сказать, что мной двигали эти эгоистические какие-то приемно-родительские, да, я хочу, чтобы мой ребенок развивался, я хочу, чтобы у нас устанавливалась привязанность, поэтому я сейчас буду поддерживать и правильно выстраивать отношения с кровной мамой, там, да, вот, и мне пришло, ну, я столкнулась с этими чувствами, да, вторая часть этой работы, чувства, они натуральные, это не, это, да, бессознательно, это какая-то неконтролируемая же реакция, да, нашего тела, да, я ревновала, вот, ну, просто контролировал. Чувства были, но мой рот говорил другое. То есть я не говорила, там, забудь эту мать, там, она тебе никто.
Ну, вот, приход... вот а как справлялась, Оксан, если вот, ну, чувство ревности есть, оно же сидит, оно тебя тоже вот разрушает. Что делать ты с этим?
Ну, мне помогало то, что я контролирую этот процесс, там, да, общение с мамой, я все равно нахожусь в позиции выше. Эта мама, она тот же, как большой ребенок, да, ну, там, в кавычках, mm-hmm. который, сейчас я хочу что-то, чтобы произошло, там, они поговорили. Mm-hmm. Я говорю маме, что, о чем говорится, то есть это не просто, ну, там, у нас была первая попытка, она там раскачала, да, там, эмоции ребенка, и я с ней поговорила, что не надо говорить вот эти слова, там, там она говорила, не забудь, кто твоя родная мать, там, помни меня, и я вижу, что, ага, за то, чтобы у них была связь, она ответственность переносит на ребенка. Но это она делала, конечно, не специально, это тоже были
чувства. Конечно.
Вот, и думаю, мне не надо, чтобы у моего ребенка была лишняя ответственность. Там, да? Я маме это и говорю, вот, не надо ей говорить эти слова, это уже я отдельно с ней поговорила. И прям вот ей под диктовку говорю, спроси, как школа, чем занимается, как гуляешь, там, друзья, что-то такое, чтобы не было вот к этой вот больной теме, да, я и ты, и наш разрыв, и вот мы там, да, мы поразумеем.
Да, Оксан, смотри, вот здесь прям остановлюсь, а она готова была тебя услышать? И вообще, как ты перешла вот на этот уровень общения, что вот я вам сейчас скажу, что вы должны говорить ребенку? Потому что знаю, что некоторые родители, например, они садятся также за стол переговоров с кровными и, допустим, проговаривают, что мы не против, чтобы вы общались, но вот как бы на некоторых наших условиях, и кровные по-разному тоже на это реагируют, потому что кому-то не нравится, что им диктуют, что они должны говорить своим детям. Кто-то соглашается на это. У вас как было?
Я объяснила ей, да, что сейчас вот ты с ней поговоришь, а потом у меня ребенок истерику закатывает 2 дня, и он кричит там, ты злая, я не хочу здесь жить, я хочу к маме Насте. Я говорю, ну реально же мы понимаем, она к тебе сейчас не попадет, ты восстановиться в правах не можешь. Реально ребенок здесь живет. Mm-hmm. И ему надо как-то это принять. То есть не надо говорить, что я тебя заберу, то есть вот этого вообще фразы не было. Ты ее не заберешь, ты понимаешь это? Да, я понимаю, не надо врать. Ну, то есть вот, ну, просто вот через диалог, ну, может быть, не повезло, да, у меня такие более-менее родители, не то чтобы они адекватные, она, мама с легкой умственной отсталостью, да. Но она не злая, и она не делала вреда ребенку там, да.
Ну, и главное, идущая на контакт, вот как
да, ты говоришь. Поэтому есть... я ей хотела, да, что мама не вредит, если она навредит, она по незнанию, поэтому вот, чтобы она не вредила по незнанию, я вот эти вещи проговаривала. И она была, ну, просто мне повезло, я считаю, была нормальная такая мама, которая очень хотела не потерять связь со своими детьми. И чтобы ей не потерять связь, я ей объяснила, что если будет вред, я просто не смогу обеспечить ваше общение. Если ребенок будет истерики закатывать, там, да, проситься к тебе или говорить, меня мама обещала забрать, то есть мы общение прекратим, потому что это ребенку вредит. А я действую в интересах ребенка. Вот. Я хочу, чтобы ты с ним общалась, в интересах ребенка, чтобы она общалась, но это должно быть общение безопасное для ребенка. Вот, да, и я как человек свыше понимаю, это я училась в ШПР, это я там слушаю семинары, да, я читаю книжки, ну, я знаю, как это делать. Ну, в общем, пользовалась этими знаниями, поэтому сразу заняла позиции. Мне нравится, как вот Ури Оргорода, да, как раз автора пособия для групп равный-равного, у него там прям цитата, да, «Станьте родителем, кровному родителю своего ребенка». Ну, вот, ну, это в кавычках как бы родителем, да. Mm-hmm. То есть я управляю этим процессом. Мне нужно, чтобы они общались, но нужно, чтобы они общались так, как, ну, правильно, там, как не вредить.
Mm-hmm. Вот. Спасибо. Давайте мы сейчас к нашим слушателям и зрителям. Спасибо, дорогие, что вы с нами. Нам здесь много пишут, что благодарности за эфир, просят его сохранить. Конечно, мы его сохраним, и вы в записи его можете посмотреть у нас в соцсетях, на странице в Фейсбуке «Отличная семья вместе против сиротства» и ВКонтакте «Формула семьи». Смотрите, пожалуйста. Значит, здесь пишут, что да, нужно общаться за позицию. Вот здесь Радик написал, что помогать много опасно. Да, мы тоже немного об этом говорили как-то в эфирах, можем чуть-чуть коснуться, если хватит времени. И здесь вот Наталья пишет, ребенку 3,5, в семье 6 месяцев, помнит приют, был там 8 месяцев, а как попал в приют, помнит, что его привезла полиция. Родители не помнят или пока не говорит. Мать не ищет встреч, а что мне делать? Искать контакты мамой, искать контакты мамы самой? Как начать разговор с ребенком? Ну вот давайте буквально, может быть, здесь пару слов ответим, Наталья. Ирин, скажешь?
Ну, если что, то, конечно, лучше позвонить в консультацию, потому что нужно начинать с самого начала, когда она брала ребенка, она знает эту историю, что там с мамой, может, мама уже умерла, у меня такая была история, что мы ждали, когда она объявится, она уже умерла, убили ее. Вот, поэтому, конечно, жалко было мне, что дочка не видела маму, она похожа. Uh-huh. Там просто совпало все, что когда я брала, она как раз погибла. Вот, как можно больше узнать, и узнать самой, и разговаривать. Чем раньше мы начинаем разговаривать с ребенком, тем это будет лучше для ребенка. Но для этого нужно простроить аккуратненько всю эту беседу и успокоиться самим, как мы сами относимся к этой истории. Поэтому сначала распутать ее саму, uh-huh. эту историю, да, что мы там знаем. Может, мама в тюрьме, может быть, uh-huh. там она села за убийство. Что там вообще с мамой, как говорить? Да. Uh-huh. Разными словами. Ну, это зависит от, как сейчас модно говорить, да, от контекста. Что там с родителями? Мы построим, все сделаем, а с ребеночком обязательно говорить, потому что если мы не говорим, то мы делаем только хуже, и ребенок сам себе придумает историю, что мама там босиком по снегу бегает и ищет его. Вот, а здесь эти дурацкие родители его держат, еще и заставляют.
Uh-huh. Да, как говорить, кстати, об этом у нас тоже есть отдельный эфир, вы можете найти и посмотреть, мы там прям тоже разбирали детально, как это лучше сделать, для какого возраста. Здесь Оксана очень такую вещь важную сказала, что она вышла вот в понимание, в осознанность того, что она не заменит кровную маму, что она останется всегда в жизни ребенка, а Оксана будет, ну, тоже еще значимой взрослой, тоже мамой. Мамой Оксаной. Такое бывает, что у ребенка могут быть две мамы. Вот мне кажется, что вот это основная проблема у приемных родителей, даже у тех, кто не усыновляет детей, у опекунов. А мы же знаем, что опекунство – это вообще отдельная тема. Сколько здесь драматизма мы видели и в соцсетях, когда люди делились с плачами, прям тоже там с истериками, такие трагедии. То есть, например, там взяли ребенка, там через какое-то время родитель восстановился в правах и хочет этого ребенка забрать. И там просто такой начинается трэш вот с обоих сторон. И я представляю бедного этого ребенка, который вообще не знает, что ему делать, его там разрывают на части. Знаете, такой суд Соломонов, что возьми и разруби этого ребенка пополам. Страшно. Вот как выйти на эту осознанность? Как вот себе, не знаю, объяснять, втолковывать, с учетом своих чувств, что ты можешь любить, что надо любить, но тем не менее, да, будет кровная мама, будут кровные родители, и как-то без них никуда не деться. Потому что многие ведь как хотят, они взяли ребенка в семью приемного, и все. То есть мы начинаем с чистого листа. Это наша тема, это наш ребенок, мы его родители, и больше никаких разговоров. А если что-то там начинает возникать, маячить на заднем фоне, ну, быстрее это убрать, потому что это мешает и совершенно не нужно нашей семье.
Ну, вот я бы сказала, да. Мы берем, да, быстренько скажи, Оксана, тоже, да, чтобы время осталось, да, что мы берем ребенка для того, чтобы он был счастлив, для того, чтобы у него была хорошая жизнь, чтобы ему помочь. И тогда, если нашлись его кровные родители, ну, в смысле, восстановились, то нам медаль, и мы молодцы, хорошо, что мы передержали в это время ребенка, сохранили его, он не разрушился, хорошие отношения остались. Ну, даже если он не будет с нами общаться, ну, значит, вот так, мы сделали хорошее дело. На земле еще одной семьи, сохранили еще одну семью, они будут жить дальше, и этот ребенок, который был у нас, потом вернулся в свою семью, будет еще рожать детей. Но если это тот костыль, который мы взяли для того, чтобы быть не бездетными, для того, чтобы быть социально там приемлемым в обществе, я не знаю, там удержать мужа, то да, это получается, что у нас отнимают костыль, и мы падаем, да, без того, без этого ребенка. Ну, понятно, что это непростое такое, но никто не умер, и наоборот, семья восстановилась. Да, очень здорово, и вы знаете, море горя, оно очень большое, там еще очень много детей, которые гибнут, и им нужна помощь. Поэтому, да, одного мы вытащили, и вытащили, отдали родителям, его сохранили, передержали.
Да, Ир, ну вот смотри, так важно, мне кажется, для приемных родителей, чтобы они были именно родителями, и вот они ощущали себя в этом статусе. Потому что ведь помнишь, у нас... Да, у нас, да, у нас был такой разговор, не у нас, вернее, а вот значит, обсуждали здесь вообще даже на государственном уровне, что как приемных родителей продолжают называть родителями, или это не родители, а, скажем, что-то совершенно другое. И здесь, конечно, родители так поднялись, как это у нас отнимают этот статус, и можно это понять, потому что каждый, кто берет ребенка в семью, он так или иначе все равно себя именно родителем ощущает, а ну, не просто каким-то соседом, вот, который делает какое-то доброе дело и все время впереди держит перспективу, что он передаст этого ребенка кровным. Это другое немного, да, это больше фостер, это вот такая вот семья, о которой мы тоже говорили, другой формат немного. Но у нас действительно это практически только в зачатке, в зачатке, в начале. У нас особо-то этого чистого фостера-то и нет. А вот приемная семья – это отдельная история. И вот родители, мама особенно, они прям так бьются именно за свое материнство, что я мать, я там люблю этого ребенка, он мой, и я его никому не отдам, даже той кровной, которая появилась, потому что я его люблю, и все. И больше я ничего слушать не хочу. Вот как быть с этим? Там, может быть, Оксан, что-то ты скажешь.
Ой, вообще много мыслей. Во-первых, я вижу, что в самом сообществе приемных родителей очень поддерживается этот образ матери. Ну, цитата, которая отражает, да, не та мать, которая родила, а та, которая воспитывает. То есть Это, и это есть, да. То есть, да, вот это подпитывается на самом деле, вот эта позиция приемно-родительская. Второй момент, то, что вот ты рассказала, что мы не все приходим в приемное родительство с помогающей позиции, да, помочь ребенку и так далее. Люди приходят с личными потребностями иметь детей, ну, особенно те, ну, кого вот не рождаются, да, детки, и им хочется ребенка. И я, честно говоря, мне очень сложно, ну, потому что у меня есть свои кровные дети, и, знаете, как сытый голодного не разумеет, я могу, ну, предположить, представить, что они чувствуют, да, если не могли забеременеть 10 лет, решили усыновить ребенка, мы его забрали, а тут раз и кровные родственники там, да, а это надежда, это были надежды 10 лет на беременность, это там, все это, в общем, очень, очень эмоционально окрашено, очень тяжело. И мне кажется, единственный путь, да, вот как психологи говорят, когнитивный, то есть все через голову пропустить, вот, но только такое, то есть понять, да, и вот приблизиться к этим ценностям, о которых сказала Ира, да. Угу. Только так мы можем себя поддержать и принять тот факт, что есть другая мама, и без этой мамы, и без папы, да, без этих двух клеток не появилось бы вот этого существа, да, и благодарность им, и вторая благодарность за то, что этот ребенок там попал, ты с ним познакомился, вот, и благодарность себе, что мы были с ним, поддержали этого ребенка и выпустили. То есть мне кажется, это только через вот, угу. да, понимание, да, вот именно какие-то заключения и здорово к духовным, да, к ценностям повернуться, это может поддержать. Да. Вот. Другое дело, что еще один момент, то, что мы часто, приемные родители, находимся в осуждающей позиции к приемному, к кровному родителю. И эта осуждающая позиция не дает нам выйти на вот этот и духовный уровень, и на этот когнитивный. Понимание пользы, да, общения с кровным родителям. Да. Тогда,
ну, просто... смотри, вот, да, Оксаночка, сразу здесь скажу, вот приемные же чего боятся, ты же сама прекрасно знаешь, да, влияние плохого. То есть вот они mm-hmm. говорят, вот он общается с кровным, да, ну, как ты сама говорила, да, вот она вернулась, девочка, от общения с мамой, потом там закатывает истерики и так далее. Вот чего боятся, потому что не у всех есть знания, не у всех есть ресурс, да? Как ты сказала, да, как из этого выйти, как грамотно выстроить эти отношения, как проговорить с приемной, с кровной мамой. И не всегда кровная мама идет тоже вот на то, чтобы слышать. Поэтому боятся-то и за детей прежде всего, потому что они видят, что иногда общение с кровными просто вред приносит.
Да, здесь просто нужно больше изучать вот это вот, где эта граница, где мы пускаем кровного там, да. Они же вот у меня, например, тоже собираются в гости ко мне приехать, да. То есть они видят, я так благосклонно, говорят, ой, мы к вам приедем. Я за то, чтобы они пообщались и была личная встреча, но не жить у меня. То есть где-то, я говорю, хорошо, я вам там найду квартиру, вы поселитесь, и мы там встречаться будем там каждый день. Вот, вот что-то такое. То есть там они, ну, такие еще люди, вот такой, так они видят вот там все. Вот, просто здесь нужно учиться этому, нужно узнавать и учиться, там не абы какая шибкая, тяжелая история, кстати, вот научиться этому, но просто понимать, где ты, где они, и вот все это,
в общем, да, надо... то есть смотри, получается, да, Ирочка, да, ага.
В заключение уже, да, потому что время, что все мы гости здесь на земле, и дети наши, даже те, которых мы родили, они тоже пойдут в самостоятельную жизнь. Мы никого не можем привязать к себе насильно, мы не можем никого заставить нас любить, мы только можем поступками, делами, сердцем быть добрыми, быть принимающими, сочувствующими, и тогда будет не так страшно, если наш ребенок уйдет и будет жить в другой семье, все равно все, ничто не проходит зря, ничто хорошее не проходит зря, все, что мы вложили в ребенка, и мы были счастливы, когда он был с нами, да?
Да, Оксана. Я еще хотела добавить, что вот, вот эти эмоциональные переживания, ревность, да, о чем мы сегодня говорим, это первое время. Вот. Потом, вот у меня сейчас прошло 6 лет, я вижу результаты. Дети не стремятся туда, они там не ищут их в телефоне или в сетях. То есть они настолько уже успокоились, что это рядом. Это вот на расстоянии телефонного звонка родителей. То есть я это не запрещаю. Да, мы все это безопасно, и они не хотят туда ехать уже. Они там сейчас уже много поняли вообще о мире, об устройстве из семей, какие они бывают, хотят жить с нами. То есть это вот первое время только страшно. Дальше уже вся эта история работает на приемного родителя. То есть сейчас я получаю только одни выгоды.
Здорово. В общем, так что мы как-то немного поняли, что, значит, мы говорим о своих чувствах, пытаемся не осуждать кровного, пытаемся договариваться с кровным насчет общения с приемным ребенком, не перекладываем это на ребенка, на кровного. То есть мы делаем диалог, учимся, пополняем свой ресурс, знания, если нам этого не хватает. И мы вам желаем, дорогие, чтобы в ваших семьях все было хорошо. Это сложно, но это возможно. Счастливо. Спасибо вам, дорогие. Ирина, Оксана, и как всегда услышимся. Счастливо.
Пока.